Доброго времени суток, за бортом 10 июня 2019 года и в вашем MP3 эфире 328 выпуск подкаста «Витая пара». Мы выбрались из творческого отпуска, надеюсь, надолго, и нас, правда, сегодня двое. У нас пока потери в составе. Рома, привет.
Привет-привет.
Вот. Чё, стандартный вопрос, что хорошего произошло, правда, период у нас такой, сколько, 3 недели нас не было или 2? Я сбился со счета.
Ну, может быть. Ну, не, но мне это в плюс, потому что я в отпуске. Поэтому у меня как раз... Если бы мы, например, на прошлой неделе записывали подкаст, на эту неделю мне бы нечего было сказать. Да. Ну, давай я расскажу.
Давай.
Что уж. У меня было... Ну, там... разрабатывал один микросервис, который должен поддерживать высокую нагрузку. Ну, прям... Ну, да, довольно неплохую высокую нагрузку. То есть, условно, там, не знаю, там, 100 мегабит, да, держать. Да, ну, как бы там, может быть, в каких-то масштабах не очень много, да, а в каких-то очень даже нормально. Вот, и, ну, когда ты подаешь на нагрузку, получилось на Java, да, то есть, как всем известно, на Java есть сборка мусора, и как бы, память освобождать не надо, но я отхватил утечку памяти. Вот, и вот получается, да, потратил примерно, ну, где-то там кусок одного дня, кусок другого дня, и вот то есть анализировал, да, то есть там, получается, профилировал приложение, куда память утекает, да, даже дамп по памяти JVM-а вычитал, то есть чтобы найти, а куда же она уходит. И вот и в итоге нашел, поправил и прям горд собой.
Да. Все как надо сделал.
Ну да, то есть как надо, все, утечка ушла, то есть стала под нагрузкой, память стабилизировалась, то есть сборка стала проходить нормально.
Что-то утечка ушла, мне представился такие разрабы с плакатом «Утечка, уходи!»
Не, ну да. Не, ну на самом деле это же вообще получается, мне кажется, ну, страшный сон для Java-разработчика, когда у тебя утечка памяти.
Ну да, да. Наверное. Ну,
и тогда самое страшное, что получилось, что вот этот кусок, который утечка памяти, он много где используется. То есть получается, вот это то, что я историю рассказывал, да, то есть когда в микросервисах ты можешь написать сервис, который не очень хорошо работает. Но так как ты его дублируешь, что если он там в какой-то момент по out of memory умрет, да, то показывается, ничего страшного не происходит.
Отряд не заметит потери, бойца.
Да, 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 да. Это вот получается вся эта микросервисная архитектура. То есть, ну, как бы есть куча там минусов, да, есть плюсы, но вот этот плюс, то вот очень прикольный. То есть, не, понятное дело, как это, знаешь, как вот я вот руководствуюсь правилом, что делай хорошо, плохо получится само.
Да-да-да. Вот. Да. Подкаст получается... «Витая пара» ни в коем случае не рекомендует говнокодить на боевых проектах.
Да-да-да. То есть, получается, надо стараться делать хорошо, делать, чтобы точно не было хорошо, а если что-то будет плохое, то тут как раз получается там все эти технологии, всякие JVM, докеры, кубернейцы, они тебе там всем этим помогут с тобой как это попу подтереть. Но надеяться на них не стоит. То есть, вот так. Вот, такая история. А еще, кстати, я тут тестирую. Ну, я, ну, кстати, было немножко в чатике история про поводу того, что какую, короче, там эти карточки, эти банки, все дела. Вот. Ну, как это, никто там, ни в коем случае Тинькофф, как это, не то, что как это, Тинькофф не рекламирует, да, но при этом у Тинькова есть, получается, вот есть Google Pay какой-нибудь, да, Apple Pay. А у Тинькова же их приложение тоже умеет платить. Да? Да. То есть, например, если у тебя есть NFC, то оно умеет, ну, да, получается. Ну... Это же раньше, там, года 3 назад, когда еще Google Pay не было, российская компания, было приложение «Кошелек». И оно умело платить по NFC без всяких Google Pay там, и прочего, и прочего. Они эти поддерживали мастеркардовские карточки. Вот, как я понял, Тинькофф их купил в какой-то момент. Короче, вот. Получается, есть, по сути, у них есть свой Тинькофф Пэй, есть Google Pay. Вот. А еще у меня телефон купил Samsung, у него есть Samsung Pay.
Вот. Я, ты теперь не только между карточками развиваешься, но и между системами, которые эти карточки позволяют использовать.
Да, да, потому что то если люди с Apple, то есть у них только Apple Pay и все, и до свидания. В принципе, ну, как бы, окей, неплохая штука, наверное, да. А у Android он уже очень гибкий, и там можно прям выбрать. То есть вот я сейчас, у меня вот там три варианта прям, ну, в настройках операционной системы. Там вот это Тинькофф, Google и Samsung Pay. Вот. Вот я вот экспериментирую, я даже думаю написать статейку, чем они отличаются. То есть они все работают немножко по-разному. Вот. И это прям прикольно.
Ну, я, кстати, попробуйте Тинькофф Pay, потому что у меня все через Google идет. И...
Ну, это так, это как это тизер, как, или как это, спойлер, спойлер. Google Pay мне больше понравился, чем Тинькофф Pay.
Ну, у меня он by default, поэтому вот.
Ну да, а вот, но при этом, но Samsung пока вот оказался, мне кажется, круче, чем Google Pay.
А Samsung тем, что он умеет платить даже по тем терминалам, которые в NFC не умеют.
Ну, так в России-то сейчас уже все умеют NFC платить. То есть вот это, это как раз большая заслуга от Сбербанка, да,
там, вот, да, зеленого банка.
Да, ну, да, банков, то есть, ну, то есть, с одной стороны, монополия может быть в каких-то случаях плохо, да, но тут она сыграла на руку, и в России именно беспроводные NFC-платежи, они, ну, наверное, одни из лучших, а то не, ну, как бы, самые лучшие в мире инфраструктура распространена. Там, кстати, ты там слышал историю про платить QR-кодами?
Так.
Ма, ну, в общем, это, кстати, тот тоже вроде Сбер, то есть они пытаются, но они там с другими, смотрю, другие банки хотят оплату производить, то есть ты, не знаю, условно там приходишь в кафешку, да, QR-код прикладываешь, и там и деньги приходят.
Ну, это на случай, если у тебя нет NFC в телефоне.
Не, ну, на самом деле там все не так просто. То есть я там немножко историю читал, что там это все начинает идти напрямую в банке. То есть без участия визы, да, там, или MasterCard, ну, международной платежной
что...
системы.
Да.
Вот, это очень круто, потому что получается как? Так, в таком случае, ну, то есть, это все равно, что ты там зашел это в приложение, да, и перевел напрямую на счет продавцу. Так иногда делают.
Ну, это для того, чтобы... В общем, есть такая... Я почему-то про Москву слышал. Там есть проблема, что если ты пытаешься расплатиться картой, тебе к счету сразу накидывают определенную комиссию.
Но это эквайринг... не московская придумка.
Ну, придумка не московская, но историю как бы я слышал про Москву.
Так. Угу, да.
Вот. И как раз, чтобы не платить банкам за эквайринг со стороны именно ритейла, почему бы нет?
Ну да, то есть получается вот эта штука, то есть они, эти QR-коды, они вроде бы выглядят, типа вот, лишь бы NFC, да, не использовать. На самом деле там более глубокая история того, чтобы ходить в обход международных вот этих банковских карточек.
Ну, плюс у нас же запустили свою систему быстрых платежей, которая сейчас там по номеру телефона позволяет с любого банка в любой банк.
Ну там все равно комиссии, понимаешь?
Там, наверное, нет, тоже... как раз по законодательству эта система должна работать без комиссии.
Да?
Да.
Интересно. Вот.
Это интересная история. Как бы тут система быстрых платежей она называется, если я правильно помню.
Ну там что-то не все банки подключены.
Там сейчас как раз из-за этого у Сбербанка есть разногласия с ЦБ, потому что Сбербанк вроде как тот что-то свое разрабатывал по этой же тематике. Но в целом, как бы, ну, ЦБ всех загоняет туда.
Ну, это тоже, видишь, нам, в принципе, хорошо. Да.
Да?
Почему бы нет? Ну, видишь, тоже получается хорошо, да, но опять же, ну, ладно, это опять уже все эти монополии, истории. Ну, короче, надо гордиться российской финансовой системой в плане технологий. То есть мы тут крутые.
Ну, это уже давно признано, по-моему, даже на мировом уровне, что в плане именно IT-составляющей российский банковский сектор один из лучших в мире.
Да. Как бы нам это все теперь продать им? Чтобы нас там покупали.
Ой, я уже не помню, кто говорил, как раз основная проблема русских, что они не умеют делать продукты с того, что они сделали.
Так не, ну как, делают продукты. То есть, в принципе, это есть банковские продукты все, это вся эта история.
Нет, продукт в смысле, допустим, ну вот тот же графен придумали, да, то есть придумали наши.
Ну как наши, условно, ну как, родились в России.
Да.
Что такое наши?
Да, ну, в общем, там это длинная история, которая немножко выходит за пределы.
Да, ну я, в общем, очень надеюсь, что у кого-нибудь... Не, на самом деле, я слышал то, что какие-то российские компании, они продают технологии подобные, ну, в Европу, в Америку, вот эти все эти, даже и банковские технологии какие-то. Есть история. А, кстати, новость, может быть, слышал, что Huawei, да, всеми гонимый сейчас, ну, мы, наверное, это обсуждать не будем, вот, а... То, что Huawei купил российскую разработку по распознаванию лиц.
Нет, не слышал даже.
Ну, что-то. Вот. То есть тоже, короче, повод для гордости за наших отечественных программистов.
Да. Нашему. Когда это. Я где-то опять-таки слышал это. Такое выражение, говорит, если вам нужна, говорит, какая-то уникальная вещь, которую вам все остальные говорят, что сделать невозможно, зовите русских. Если вам нужен хорошо работающий серийный продукт, зовите кого-нибудь другого.
Немцев, да?
Да-да-да-да. То есть, что, типа, ну, вот русские, они умеют делать уникальные вот такие вещи, которые... Ну... В общем, хорошо у нас получаются ракеты и танки. Машины как-то так себе.
Ты видишь, ладно, не будем. Я не буду это, то есть... Беда в том, что и ракеты, и танки уже не очень оказываются.
Ну, ладно. Это опять-таки за пределами темы нашего подкаста. Ой, что же у меня хорошего случилось айтишного? Не знаю, я как-то... Неделя проходит в ковырянии в Ansible, SystemD, вот этих вот всех админских вещах. И в попытке запуститься чуть дальше, чем тестовые сервера.
Получается?
Ну вот... Каждый раз... На каждой новой итерации приходит какой-нибудь новый человек... И вылезает на какую-нибудь очередную таску новая пачка условно-критичных замечаний. И приходится все это брать, править под реалии того окружения, где все это планируется запускать.
Не, ну подожди, ну это же знаешь, как вот, я же работал, да, в такой организации. Там это как работает? Это критичное замечание. Да, критичное замечание. А оно блокирует работу? Нет. Ну, внедряемся.
Ну, здесь это так не
работает. Это вопрос менеджмента, управления проектом, понимаешь?
Ну, понимаешь, мы первый раз проходим это, поэтому мы сейчас продукт вот перепиливаем про то, чтобы как бы у нас и тестовые, и боевые среды все-таки выглядели хотя бы плюс-минус одинаково.
Ну, конечно, тоже тут работаешь в очень богатой организации. Есть куча компаний, у которых просто нет денег на покупку на тестовом стенде там железа, аналогичного промышленному.
Но оно должно даже не столько, блин, там по железу сейчас аналогично. То есть у меня сейчас нет таких стендов, которые по железу аналогичны. Но оно хотя бы по настройкам должно стрелять.
Не, ну, по настройкам,
и по методам, да. По методам работы. Потому что когда у нас выясняется, что все настроено как служба SystemD, да? Пресловутый WildFine настроен как служба SystemD. Но у нас он поднимается одним образом написанными юнитами, в соседней локации он поднимается еще каким-нибудь наркоманским способом, в промышленной среде он поднимается третьим образом. Вот. И когда мы приходим, значит, с нашими там, наработками по DevOps и по всему вот этому в промышленную среду, там люди, видя наши юниты и то, что скрипты заточены под эти юниты, начинают ругаться различными выражениями. Ну, естественно, тут же приходится что-то дорабатывать, и это там длинные ТКС и согласования. Вот. Наконец-то вроде пока не осталось больше белых пятен в нашей работе, и мы можем просто фигачить код под их требования. Я надеюсь, что это так и пойдет.
Ну да, то есть надо должно хотя бы хоть раз на тестовом стенде нормально отработать, чтобы идти на промо.
Да. Да.
Да, это так, это как полет Гагарина. Там, ну, то Гагарин-то летел, еще ни разу ракета не улетала. Нормально.
Да.
Но он рискнул. Вот. Теперь ну, весь мир узнает.
Да.
Да.
Надеюсь, и нас, про нас когда-нибудь тоже вспомнят.
Ну, видишь, у нас уровень риска не настолько большой. Слава богу.
Да. Ну что, давай, наверное, к сегодняшней большой теме. Вот. В прошлом году мы с Ромой попали на Хайлоуд, в этом году мы снова попадаем на Хайлоуд.
Ну, да. Попадаем. Ну, да, мне, кстати, билет не приходил.
Ну, сейчас я это напишу.
Ну, это уточни, ладно, неважно.
Да.
В общем, у нас в Новосибирске уже второй год подряд проходит конференция Хайлоуд. Ну, я бы сказал, она такая довольно универсальная, то есть там нет специализации на каком-то языке программирования, просто ну, много IT, да, то есть, ну, как это получается, вот то, что да, я вижу, да, то есть это есть и по программированию, да, есть и DevOps, есть и такой-то machine learning, блокчейн, да, вот они тут новые темы.
Логирование много, больше логирования, богу, логирование.
Мониторинг, кстати, да?
Да, мониторинг и логирование, кликхаус и Zabbix.
А, кстати, интересно, я тут сейчас вот тут вижу, получается, безопасность, но я что-то там вот в докладах не увидел, что-то по безопасности. Увидел? Может быть, оно просто не опубликованы тезисы?
Может быть, потому что я что-то не видел, то, что так быстро не вспомню про безопасность, что-то там было.
Да. А я просто не люблю безопасность. Интересно. Люблю с безопасниками поболтать.
Они у тебя уже за своего принимают?
Да, ты знаешь, я даже... У меня история такая, что мне как-то раз попала случайно книжка, как это, форензика, кажется, так называется. В общем, это вот... Да, ну, прошу прощения, если я неправильно прочитал, назвал там форензика. Ну, короче, нам по-русски это как это наука о компьютерной безопасности, как это, о информационной безопасности. И вот я ее прям реально с удовольствием прочитал, потом кому-то подарил дальше, чтобы, чтобы знание распространялось. И в этой книге описывалось... как ну, в российской реальности следователи, условно говоря, там вычисляют по IP всяких нехороших людей. Да, очень, очень прикольно. Вот. Это мне прям интересно.
Понятно.
Ну, ладно, да. Так что конференция, да, получается, у нас в Новосибирске раньше был еще. Что там этот...
J-Pont или...
J-Break, да? Господи. И вот он как-то закрылся почему-то.
А они сказали, что не набирается ни докладчиков, ни людей особо.
Ну вот, и получается, эту нишу забирает Хайлоуд, но с более широкой тематикой. Не только Java, но еще много чего другого интересного.
Ну, эксплуатации много, архитектуры, управление проектами даже какое-то было, если я правильно помню.
Да, немножко что-то было. Но да, то есть есть даже такая тематика, менеджмент крупных проектов. Мы сейчас, наверное, сейчас наткнемся, да, какие-то тезисы. Да, обсудим.
Ну, как бы, кто чего ждет, да? Нейронки. Вот в нейронках я как свинья в апельсинах.
А вот, знаешь, вот смотри, да, давай вот сейчас вот доклад, который вот первый, да, тут про нейронки тоже многие вещи, это я смотрел тезисы, я их многие пропускал, потому что я действительно не понимаю, я этим не занимаюсь, ну, поэтому не очень понимаю, поэтому я как бы не стал на них заострять внимание. Но вот на один доклад меня заинтересовал. Вот, это доклад Андрея Татаринова. Ну, тут описание, кому интересно, можно послушать. Вот. И тут говорится, что в этом докладе на примере одной конкретной модели машинного зрения я покажу, как ее запустить в облаке на GPU, в браузере клиента, на мобильном устройстве, на ноутбуке без видеокарты, на микросхеме за 10 баксов. Это как бы челлендж.
Это челлендж. Интересно. Я хочу сходить посмотреть, как на Raspberry Pi или на Arduino что-то такое будет запускаться.
Не, ну сейчас же, ну там же микросхема 10 баксов, может быть какая-нибудь сейчас условные NVIDIA, Intel, они же делают какие-то нейропроцессоры, может быть об этом речь идет, не знаю.
Не, слушай, под 10-долларовой платой обычно понимается какой-нибудь этот малинка. Или что-нибудь малинкоподобное.
Ну, вот, в общем, да, то есть вот так вот получается все эти нейронные сети, знаешь, вот так вот для со стороны, там, надеюсь, никого не обижу, да, этих машин-лёрнеров, или как их называют, дата-сайентистов. То есть я представляю эту работу так, что у них есть какой-то большой массив данных, и они каким-то хотят проанализировать на какие-то там бизнесовые, там, да, ну, технические какие-то моменты. Вот. И условно они там на этих данных обучают разные питонячие библиотеки, натравливают и пытаются, чтобы что-нибудь там хорошее получилось. Если какая-то корреляция с реальностью происходит, то есть успех. Машин Ленинг победил. Если нет, ну, вздыхают, идут дальше. И там какие-то эти коэффициенты с умным видом подбирают. Да, там, может, что пойдет.
Там, как это, эпизодически мне работа дата-сатанистов напоминает это. Понедельник начинается в субботу с Стругацких.
Ну, может быть. Но это, видишь, это такое, вот мы с тобой тоже сейчас говорим, но мы, наверное, не очень понимаем, как это все по-настоящему.
Нет, конечно.
Да, и вот получается, те люди, которые это реально делают, вот это, знаешь, на уровне какой-то магии, и вот они это делают, это уже реально очень ценная история. И она такая завораживает. То есть, казалось бы, чего-то такого... какой-то все равно уровень магии, да?
Из ничего сделать кое-что.
Да, да. А по сути это там, можно, да, ничего не программировать, просто подбирать инструменты, собирать их в кучку и все получать. Да, кстати, это вот как раз в прошлом году, кажется, да, как раз на Хайлоуде был доклад про распознавание речи. То есть абсолютно не мой профиль, абсолютно... да, там я этим не занимаюсь, но было очень интересно. Ну, к сожалению, не помню, как звали докладчика. Он рассказывал. Он, кстати, как-то из центра вот этих речевых технологий. Вроде бы его Сбер купил. Или Яндекс купил. Ну, не знаю,
кто-то кого-то что-то купил.
Да, кто-то кого-то купил. Но, в общем, было очень интересно послушать о том, как для распознавания речи используются вот эти статистические методы. Там, вот эти немножко нейронных сетей, там еще там. То есть, получается, делается такой целый конвейер, там условно подаешь ему ВАВ, и конвейер из всяких хитро-будрых программулинок, там, не знаю, скриптиков, которые потом в итоге превращают, там, складываешь какие-нибудь эти, как называют, там, всякие эти словарики разные, там, фонемы, слов, там, синтаксис, там, все это дело, там, русского языка. И в итоге из ВАВ-файла получаешь какой-то текст. Вот. Это было прямо вот на Хайлоуде, кажется, да, на Хайлоуде. Было очень интересно. Вот просто так послушать, просто так для общего развития. Как это бывает.
Вот я для общего развития хочу сходить на другой нейронный доклад. Это X5 Retail Group. Как они при помощи видеоаналитики определяют доступность товара на полках.
Да, кстати, я этот доклад тоже выделил. Вот как раз у меня тут идет следующая вкладочка. Да, это вот будет рассказывать Артур Кузин, руководитель направления нейронных сетей. А, да, тут какая-то Cottage Competition Grandmaster. Значит, такое, это, наверное, какое-то звание крутое, типа Java Champion.
Не знаю.
Вот. А, получается, да, то есть детектирование возникновения пустот, определение расстановки товара, определение факта подхода сотрудников или покупателей. Вот. С помощью компьютерного зрения. Но это же тоже получается как очень круто. Получается, эти высококачественные камеры, да, они стали дешевле.
Дешевые высококачественные камеры,
да.
Меняют нашу реальность.
Да, и дешевый интернет позволяет все это дело все собирать и уже, то есть, получить такую бигдату, которую можно потом так проанализировать.
Да и просто жирные каналы внутри организации.
Ну, да, да, да. И вот и получается, это просто мы в какой-то момент приходим к тому, что это становится возможно. Действительно, все это дело автоматизировать, и оно будет реально, когда, особенно когда у тебя вот такая крупная компания ритейловая, как X5, да, Retail Group, у них они могут на этом сделать один проект, и на этом там, эффективность их повысится на там, каждый день, да, там, подобно эта штуковина будет приносить там, там, миллион рублей, условно говоря. Mm-hmm. Да? То есть хоп, каждый день прошел миллион рублей. Хоп, прошел день миллион рублей. И вот эти и труд программистов, он вообще в 100 раз окупится.
Там миллион... И камеры окупятся, да там все окупится.
Да, все окупится, и все будет круто. А потом еще можно кому-нибудь это, все эти штуковины продать, не знаю, хотя бы за границу, ну, чтобы не конкурентам.
Ну, либо оформить в open source и пилить всем сообществом, всем миром.
Ну, если заказчик позволит.
Ну да. Но я подозреваю, что у таких компаний, как X5, Retail Group, все-таки уже свой набор разработчиков, и если они что-то пилят, это как бы, ну... Так же, как у Сбербанка, как бы свои программисты, это не аутсорс.
Ну, да, да.
Потому что для большинства компаний сейчас наличие своего хорошего IT-отдела, который не только 1С подчиняет, ну и что-то пишет под нужды бизнеса, это как бы уже ну, жизненная необходимость. Мы пришли к тому, что программист потихонечку из белого воротничка становится синим воротничком. Просто нужная рабочая профессия везде.
Да, это, кстати, тоже такую сейчас тему затронул. Мне вот в моем телефоне открыта статья на тему того, что что круче, работать в аутсорсинговой компании, то есть в каких-то, то есть ты, получается, IT-компания, и ты автоматизируешь какой-то условный бизнес. Или, либо работать внутри бизнеса, да, как IT-специалист. Mm. Вот, и там вот как-то различные мнения разных, ну, в общем, интересно. То есть меня на самом деле эта тема тоже так давно волнует. То есть с какой стороны посмотреть? Я всю жизнь, хотя нет, я с разных мест работал. Ну, в общем, слушай, можно будет потом как-нибудь это обсудить.
Почитать, что там как-то, к каким выводам придут авторы, потому что у меня есть своя позиция по этому вопросу.
Ну, как-нибудь, наверное, потом это обсудим.
Да, обязательно. Вот, если двигаться дальше, то еще одна тема, которая немножко не в мою специфику, но это вот как раз узкотематическая секция, надеюсь, я потяну, это применение микросервиса в высоконагруженном биллинге. Это у нас кто будет решать, рассказывать? Роман Гирш, Александр Диулин из Мегафона. Биллинги, особенно биллинги сотовых операторов, это отдельная моя боль.
Да, и, кстати, я думал, что это тебя затронет, да, Мегафон. Ведь только сотовые операторы, да.
Да-да-да-да-да, это моя боль, это еще свежие воспоминания, и шрамы еще не все затянулись. В общем, интересно посмотреть, как это все-таки сделано у других, и как, куда сейчас шагнула мысль за прошедшие их 3 года, что я не работаю в телекоме.
Не, ну, микросервисы.
Понимаешь, как бы часть того, что есть у меня, тоже как бы вроде как пытается в микросервисы, но проблема в том, что разница между микросервисом и просто распределенным монолитом, она очень тонкая, мать ее дери. И зачастую то, что считается микросервисом, на самом деле просто разнесенный в разные места монолит. Ну просто он вот так вот теперь живет.
Ну, знаешь, это такая тема, да, этого большого разговора, да, и вот, ну, я же тоже я сам провожу собеседование, хожу на собеседование, и там всегда это возникает вопрос, я задаю вопрос, это мне задают вопрос, а почему микросервисы, и вообще, почему, как, чем это хорошо, чем плохо, и почему раньше их не делали, например. И вопрос такой неоднозначный. Вот. Да. Ну, тут, кстати, тоже можно будет тоже отдельную, реально целый выпуск можно делать.
Да надо... Так, погоди, я сейчас открою файлик с нашими темами на поговорить. Где-то там у нас GitHub. Ой, нет, не Яндекс.Браузер, уйди, уйди. Не хочу тебя видеть больше.
Кстати, да, то есть по поводу Яндекс.Браузера. Вот Саше начала выдаваться реклама на новой вкладке. Отключение Дзена убрало рекламу. Ну, с другой стороны, Яндекс.Браузер без Дзена это как-то как человек, нет, наверное,
меня,
без ноги.
У меня Дзен тоже выключен.
И все равно реклама.
Все равно реклама. Ну, тогда и как знаю. Бы и товарищи из Яндекса, несмотря на то, я там я же современный человек. Я же сразу во все эти дописал, в соцсети какие у меня только были.
Угу.
Вот. Они говорят, что, чувак, это новый вид нашего табло, и как бы ваш звонок очень важен для нас.
Ну, по сути, монетизация браузера. А, подожди, у тебя же еще и подписка есть Яндекс.Плюс.
Да, я же им занес, но...
Блин, ну тогда это... Слушай, мне кажется, вот если ты купил Яндекс.Плюс, вот реклама должна уходить. Вот это было бы справедливо. Вот.
Угу. Вот. Но нет.
Ну, может быть, они это поправят.
Ну, знаешь, мне уже нанесена обида.
Так. О, ну, ладно, не без... Ты что-то писал, да, там?
Я пытаюсь вспомнить, о чем...
Почему микросервисы и аутсорсы, либо работать в бизнесовой компании? Вот такие вопросы интересные. Ну, в общем, да, я, кстати, этот доклад тоже спецов Мегафона выделил. Да, очень постараюсь на него сходить. И кстати, да, еще ты тут перескочил. То есть, ну, как-то, да, вижу, что ты прям так тоже по порядочку смотрел. Доклад одноклассников, в котором они расскажут про свои опять звонки. Причем, насколько я помню, прошлый год они тоже пытались об этом рассказывать, про звонки в одноклассниках. Я как бы одноклассниками не пользуюсь, тем более их звонками. Вот. Но вот они как-то рассказывали, и они там было два доклада, кажется. Я как-то на первом не был, а второй пришел, что-то, и как-то у меня скомканно все это получилось.
Mm-hmm.
Вот. Но при этом, вот я, возможно, я все-таки на доклад схожу. Почему? Меня интригует, история того, что, получается, тут расскажут опять архитектуру. И вот последний пункт меня очень заинтриговал. Узнаем, почему WhatsApp максимальное количество участников конференции 4, Hangouts 20, а в Zoom 100. Вот, Zoom это, видимо, вот эта одноклассниковская звонилка.
Звонилка, ну... Да. Нашего эксперта по одноклассникам сегодня с нами нету.
Угу.
Вот, но я думаю, что в следующий раз он нам доложит по форме.
Да, да, расскажет, как там звонить. В общем, да, и вот эта история интригует, потому что интересно, действительно, почему это в WhatsApp 4, Hangouts 20, а Zoom 100. Да, так что я вот именно вот ради этого последнего предложения я, наверное, схожу.
Я не знаю пока, но вот мне пока интересен биллинг, надо наконец залогиниться в личный кабинет и накидать себе докладов, посмотреть, не пересекаются ли. Может, мне должен себя горизонтально масштабировать и ходить в две секции одновременно.
Ну да, то есть надо посмотреть, а потом же, я не знаю, как вот в этом году, но в прошлом году, вот, кстати, тоже Highload, чем отличает, мне это понравилось, они выдавали бумажную книжечку с тезисами. Вот,
можно было на месте сориентироваться.
Да, немножко. Можно было карандашиком там себе прям, ну, карандашик даже или ручку давали. Можно было себе нарисовать и построить себе этот свой маршрут.
Вот. Ну, дальше двигаемся?
Да, да.
Вот дальше есть тема Deutsche Bank, техцентра. Почему мы быстро считаем в банках? Вот, ну, просто интересно, что у них там, так как, ну, это сейчас моя текущая деятельность, как у других.
Да, да, там, слушай, наше мнение все... вообще совпадает.
Мы с тобой будем, короче, на одни доклады ходить.
Ну, возможно, да, ну, недаром мы как бы вместе записываем подкаст.
Вот, потому что там у нас там C++, Грид на 15 тысяч CPU. Слушай, вот это уже интересно. У них Apache или что? Грид. На чем у них сделан DataGrid?
Ну, всякие гриды. Вот, может расскажет человек.
Да-да-да-да-да. Как приготовить Apache, не делать из него Persistent Storage.
Да.
Это я за рамками этого эфира расскажу тебе много более связанных с Apache Ignite.
Да, ну, в общем, да, как раз тоже нас интересует финтех, да, и это будет интересно, да, посмотреть, как там у немцев, да, что они там делают. И потому что, знаешь, вот может, я рассказывал эту историю, то есть часто говорю, читал когда статейку, где-то год назад, что ли, на Хабре была, интервью с IT-специалистами из Нордеи банка, да, скандинавского. Ну, то есть это не российская Нордея, а вот именно европейская. А в России они вроде даже закрылись. Ну, по крайней мере, в Новосибирске их точно нет. В Новосибирске закрылись, в Москве не знаю. Ну вот. Они использовали пару лет назад еще, использовали IBM-овские мейнфреймы, то есть это архитектура, то есть очень древняя архитектура в плане железа. То есть, ну, тут очень древнее ПО, там я не знаю, на чем оно там написано. И у них круглосуточно был дежурный, который разруливал транзакции в этой супербазе данных, которая на IBM-овском мейнфрейме сделана. Вот. Так что вот, это уровень развития. Тут Java, там, короче, там грид на это, а у некоторых мейнфреймка. Там каких-нибудь 60, там, не знаю, 70-х годов.
А это причем не единичный случай, что банки... Причем самое забавное, что маленькие банки зачастую, как это, донашивают за большими вот такое вот суровое оборудование, которое там в большом банке резко подешевело и не нужно. Его списывают. Вот, а маленький банк, а что там? Условный там Сбербанк, ВТБ, кто-нибудь еще считает, чем мы хуже. Вот, а тем поток растет, как бы и для маленьких банков вроде как и норм такие решения.
Ну, все-таки, мне кажется, маленькие банки как раз они более гибкие. Ну, они даже, ну, там тоже. Явно тут нету топ-менеджмента банков, да, то есть, ну, вот так вот, я точно знаю, что ЦФТ, да, наша новосибирская компания, они предоставляют услуги типа облачного банкинга, да, то есть, ну, как, не облачного банкинга, как это называть, ну, в общем, ой, прошу прощения, чтобы именно ядро, то есть, это сама вот база данных, банковская система стояла на серверах CFT.
Это не какая-то новая история.
Не, это не новая история. То есть эта история уже длится, года 3 точно, а то и больше.
Не, ну, я новая, то есть больше 6 лет ей. Меньше 6 лет.
Меньше 6 лет.
Я все время работал с CFT-шными продуктами и знаю, как они там внутри, и ПСО, и вот это вот наше все. Маме. Как бы... Вот, поэтому, ну, возможно.
Да, и вот знаешь, получается, маленький банк.
Как работают может... некоторые маленькие банки, извини, перебиваю, как бы как там все живет. То есть там местами прямо такие вот. Очень-очень энтерпрайзненько.
Ну, тут видишь, да, тут на самом деле этот момент такой, я на эту тему тоже размышлял. Что такое современный банк? Это больше. Именно банкиры, бизнес, там, аналитики, там, которые там, принимают финансовые решения, или все-таки важно больше IT-составляющая? Причем раньше ответ был очевиден. Раньше там вообще могли там, там, не знаю, в Excel, да кого в Excel, на бумажке все посчитать, все эти проводки, да, бухгалтерская книга. Да? То есть были важны были именно бизнеса. А теперь, наверное, тот банк выигрывает, у которого лучше технологии. Ну, в плане ритейла это точно.
Как бы, проблема в том, что бизнес ускорился. Бизнесу нужно быстрее.
Да, и людьми это уже не покрыть. Вот, да. Может быть.
И людьми не покрыть, и как бы... Конечно, есть банки, у которых там есть их клиенты, с которыми они там, не знаю, живут уже 2 миллиона лет. И вот они там сидели на этих продуктах и будут сидеть, но это как бы тупиковое ведь развитие, там эти клиенты могут уйти, там очень большие риски. И если все-таки ты там хочешь куда-то выбиться из своей маленькой ниши и занять что-то больше, тебе нужно уметь развиваться. Чем как раз покорил Тинькофф в свое время. Это был очень быстрый мобильный банк. Мобильный в плане изменений, а не в плане того, что он работает на мобильном.
Ну да, я на самом деле сам тоже вот начал пользоваться Тиньковым, но я бы не сказал, что он супер круче, чем условный Сбер или Альфа. Вот я бы
сейчас да. Сейчас задал планку, понимаешь, что вот как бы...
Ну, может, может.
Я как бы тоже очень долго к нему относился с очень большой долей скептицизма, потому что сама личность Олега Тинькова, она очень неоднозначна, скажем прямо.
Угу.
Вот, но иногда так вот мысль думает, а чё ж я раньше-то не зашел? Потому что действительно за счет вот комбинации технологий им удалось сначала получить и конкретные преимущества, а потом и захватить ощутимую долю рынка.
Ну, про рынок я даже не знаю, какой у него там рынок.
Ну, как бы рейтинги Банки.ру говорят.
Все хорошо,
что,
да?
Что все хорошо, как бы то. Ну, один из топовых банков России.
Да, и получается за счет только IT.
Получается за счет только IT. Это позволило сократить издержки, это позволило предоставить более приятные условия клиентам. Все, здравствуйте.
Да, ну ладно. Но мы не об этом.
Да-да-да. Что-то мы сегодня о чем не начнем говорить, что скатывается за деньги.
Да не, не, ну оно это важная история.
Да.
Да. Понимаешь, это видишь, вот деньги это же обмен информацией, по сути.
Да, вот я дальше не могу выбрать, куда пойти, потому что вот идет три доклада, я не посмотрел, как они пересекаются, а хитрости и трюки Забикса. Вот. График связанности служб, как навигатор по архитектуре систем. И опять-таки высокая производительность и протецирование Zabbix с поддержкой Timescale DB. Вот если последний не знаю, но вот первые два я бы очень хотел посмотреть, как сделано.
А ты вот прям пользуешься Zabbix?
Ну, как бы весь мой монитор... У меня как бы в бэклоге висит одна большая жирная задача наконец-то начать пользоваться. Точнее как, взять тот вот объем здоровенных данных, которые есть в Zabbix, и как раз немножко поиграть в дата-сатаниста, если так можно выразиться, чтобы придать данным, которые лежат в Zabbix, какого-то ума и на его основе построить более умные метрики. Поэтому все, что связано там с темой Zabbix, сбора и метрик, особенно мне будет интересовать всякие кастомные метрики, которые, как правило, достаточно затратны по ресурсам. Вот, и как его правильно приготовить так, чтобы это было продакшн-решение, продакшн-реди, чтобы за это не было больно и стыдно. И чтобы потом... Проблема в том, что, как бы, если не так давно попадалась на Хабре статья, что сейчас мониторинг — это, блин, отдельный продукт, а не то, что там админ сам себе придумал какие-то Zabbix-агенты, там, мониторит условную память и диск. А то, что мониторинг должен разрабатываться совместно всей продуктовой командой, какие метрики собирать, как собирать, по-хорошему, там, приложение должно само себя уметь мониторить и отдавать эти метрики. И чтобы админ, который все это разворачивает, понимал, как это вообще внутри устроено. Вот. Поэтому тема мониторинга мне очень интересна, и построить сейчас качественный, хороший мониторинг это дорогого стоит.
Не, ну да, то есть получается, особенно все эти большие системы и с микросервисами, вот когда тоже мы вот у себя разрабатываем какой-то новый проект, да, то есть мы момент в начале разработки, там, в середине разработки, да, там, чем раньше, тем лучше, мы анализируем, как мы потом будем этот проект сопровождать. То есть мониторинг – это часть сопровождения. То есть, получается, нужно выстроить какие-то метрики, которые должны быть. Мы считаем, что они там они могут быть работают, не работают, или какие-то там циферки, то есть, которые мы считаем приемлемые. И потом написать, понять, что же метрики эти значат, да, и написать админам, да, какую-то инструкцию, описание, как реагировать, если что-то пошло не так.
Угу.
Да, это прям действительно такая большая работа, она такая и техническая, и аналитика, технический писатель, да, должен все это написать. Но без этого продукты не получится, получится какая-то на коленке, какая-нибудь фиговинка.
Да.
Которая будет только жить и страдать.
Самое забавное, что если раньше продукт это был хоть как-то работающий, там, minimal variable prototype, или как он там, MVP. Minimal. Mm-hmm. Я уже не помню, как это расшифровывается.
Ну, valuable тоже говорят.
Да-да-да.
Продукт.
Продукт, вот. А то там... сейчас это, блин, ну не то что подводка с вертикальным взлетом, но как бы мест, за которыми нужно последить, становится все больше и больше.
Ну, да, в общем, получается, да, вот я тоже эти два доклада по Забиксу себе выделил, но там даже их больше.
Там, как готовить Забикс, просто вот астрологи объявили неделю Забикса.
Да, да, и это на самом деле прикольно, на что-нибудь обязательно схожу, потому что я-то, получается, больше как потребитель, то есть я там немножко, конечно, ковырялся вот в нашем корпоративном Забиксе, но я больше такие, то есть прихожу там к нашему спецу по Забиксу, говорю, а вот хочу вот так, вот мне надо, чтобы понимать, что мои приложения работают, мне нужно таким-то образом с них метрики собирать. А можно, а у нас можно, а давай настроим.
И вот, всё. А мне как раз нужно понимание, как это все кошерно готовить, так, чтобы это вот потом не было мучительно больно и стыдно.
Да, и чтобы это все не умирало.
Ну, видишь, плюс, когда у тебя там Забикс один, а вас стендов тысячи, то возникает проблема в том, что некоторые метрики, как бы их сбор стоит сильно дорого. И тут начинаются разные краёвы.
Да, в общем, на Забикс мы тоже сходим. Тут есть вот то, что тут хитрости и трюки Забикс. Какая-то вот прекрасная, красивая девушка,
да.
Лина.
Причем она из Забикса сама.
Да, и прям даже еще и из Забикса. Вообще круто. Да, и вот тоже приятный человек Михаил Макуров. Или Макуров.
Мне... И второй доклад, вот это график связанности служб как навигатор по архитектуре систем комп.
Да,
вот это Андрей Максимов. Это must see, потому что когда мы переходим от монолита к микросервисам, понимание, что у нас и как, это отдельная история.
Кстати говоря, кажется, я что-то... Это электронный город, это наш новосибирский провайдер, и кажется, я что-то подобный доклад смотрел.
Вот. Я не смотрел, но хочу сходить и пообсуждать.
Нет, там, да, там интересно, но боюсь, что те технологии, которые Spring, да, там и прочее, ну, не очень актуально будет.
Ну... Знаешь, вот сама идея, потому что эпизодически я от некоторых людей слышу, вот у нас там на стенде развернута Kafka, да, условная, и там в Kafka подключены модули, они что-то пишут, что-то живут. А что это за модули? Сколько их? Как они живут? Мы не знаем даже, кто к нам подключен. И когда на стенде идут какие-то работы, иногда возникает проблема, что вдруг откуда ни возьмись, вылезают разные раздраженные люди, которые в этот момент гнали тесты, а им выключили свет в самый интересный момент. Вот. То есть, по факту, графа служб, графа сервисов, подключенных там, конкретным, объединенных какой-то конкретной идеей, там, стенд, контур, вот его не было.
Не, ну подожди, у вас же есть вот Kafka Zookeeper, получается. Ну, он же вроде бы все должны там зарегистрироваться и жить. Нет, не получается.
В теории, да.
Ну, да, просто там способы без Zookeeper'а, да, там есть варианты, да, интересные.
Вариантов масса, и как бы некоторые используются, я так подозреваю, не сказать, чтобы совсем официально. Вот. Потому что свободу костылестроения, велосипеда конструирования никто не отменял. В общем, это приводит иногда к фатальным последствиям и внезапным артефактам при работах. Причем доклад мне интересен там с разных сторон, и как администратору систем, и как вообще подумать в сторону чего-то подобного, предложить там разработки в качестве улучшения, и, может быть, наша жизнь станет чуть менее сопряжена со своим болью, чуть больше со своим удовольствием.
Да, в общем, да, ну в любом случае, да, интересно посмотреть.
Вот, слушай, вот мы с тобой уже сколько вещаем, тебе не кажется, что в этом году характер докладов, это, скажу, стал сильнее? Сами доклады стали сильно сильнее, мощнее, чем в прошлом.
Ну, на самом деле, да, вот прям как это, с языка снял, потому что прошлый год на Хэллоуде было такое ощущение, что Ну, то есть после там того же как это, джебрейка по Java, да, джуговского, не хватало какого-то хардкора, да, а тут получается, а тут прямо... действительно, да, тут получается, может быть, хардкора нет, но все такие, знаешь, такие жизненные. Жизненные очень. То, что болит, как бы, знаешь.
Да-да-да. Вот что не доклад, то вот хоть клонируйся, хоть пиши все там на 10 тысяч камер и потом просматривай в ускоренном виде. Не люблю смотреть доклады. Вот их либо слушать вживую, либо вот в тексте. Но вот некоторые вещи придется, видимо, еще и в записи смотреть, если все не впихнется в какой-то вот приемлемое расписание, которое, возможно, будет запихнуть. Вот.
Я бы еще, сейчас так вот мы идем, я бы объединил еще группу докладов про, тут их несколько, про ClickHouse. Ну, там различные применения. То есть и прошлый год были по ClickHouse там. Кстати, да, был интересный доклад. Там народ, мне запомнилось, доклад был из ВКонтакта про ClickHouse, как они его используют. И какие-то, да, то есть провайдеры. Ну, вообще, как бы, то есть, получается, Яндекс сделали крутой продукт, и народ его использует активно. Вот тут, если из докладов, да, то есть, получается, есть от самого Яндекса.
Ну, Яндекс Датабейс, это, по-моему, не ClickHouse.
А, не, я сейчас про другое, сейчас я вот как раз, я тут немножко перепрыгнул. Сейчас вот я, можно, чтобы их сразу кучку, потому что время у нас все равно тоже ограничено. Пытаюсь. Да. А там тут. Получается, доклад, вот, автоматизация управления ClickHouse кластерами в Kubernetes, да. То есть, получается, это для меня это тоже интересно. То есть, если это мысли, я думал, ClickHouse в Kubernetes, там, в докерах не особо живет. Так как высоконагруженное, там, не знаю, там же, получается, диски монтированные. То есть, ну, в общем, это интересно будет послушать. Да, это вот товарищи. Они даже, кстати, интересны из разных компаний. Владислав Клименко и Валерий Панов. И самого Яндекса. Вот Данила Кутенин, да, тоже будет рассказывать про то, как они использовали ClickHouse. Тут было, да, тут, на самом деле, да, то есть я просто читал статьи, то есть, ну, на самом Яндексе, как они его разрабатывали. Ну, я конечно, понимаю, что они там его там приукрашивают немножко, то есть, получается, все равно это любимое, да, что-то у Яндекса, что они сделали, чем они гордятся. Но все равно очень круто. То есть, по ощущениям, да, то есть, они многие вещи сделали, которые одни из лучших в мире. Там, под поиск в строке, да, вот это все, это полнотекстовый поиск, всем по большой скорости, по большим объемам данных, ClickHouse, похоже, очень круто.
Понятно. А у меня как раз вот тут мы с тобой разойдемся, видимо, по разным секциям, потому что у меня будет Sherman, это Postgres для кластеров. И второе, это автоматизация работы DB и админа с Postgres. И, в общем, Postgres у нас тоже горячая тема достаточно. Вот, поэтому я буду не столько в ClickHouse, сколько в Postgres.
Ну, то, кстати, да, тут тоже, да, целая группа докладов по Postgres. И действительно, тогда же, получается, они же сколько лет назад открыли в России какой-то крупный, какой-то, как это называется? Ну, короче, в России начали его сопровождать хорошо, да, и разрабатывать. Postgres. Не помню, как это называется, эта организация.
Ну, я тоже не подскажу.
Да, и в общем, да, и Postgres, в принципе, особенно, ну, так, в принципе, такая хорошая история, но при этом еще и в России она особенно начинает хорошо жить.
Ну, плюс я вижу, что Postgres все-таки доросла до какого-то уровня сильно enterprise ready, то есть и очень многие решения уходят с Oracle в пользу Postgres. Этому местами способствует само изменение подхода к использованию баз данных. То есть, если раньше у нас там были всякие хранимые процедуры, тысячи всякого вот барахла, когда мы логику зашивали вот прямо в базу, да? то сейчас там логика у нас вынесена куда-нибудь в Джавку, во что-нибудь еще, а ну, база данных — это база данных. Она просто хранит. Должна там отдавать данные быстро. Каждый наконец-то начал заниматься своей работой, и все стало значительно лучше.
Да.
И это позволяет там не совершать так много работы с Oracle. То есть я тут не так давно занимался вопросом резервного копирования в Oracle. В общем, снять дамп с Oracle — это вот проще на ассемблере программировать, чем снять дамп с Oracle. Потому что нельзя просто взять и дать команду Oracle: выгрузи мне дамп сюда, выгрузи мне схему вот сюда в папочку. Тебе нужно создать папочку. Выдать на нее права не только тому пользаку, под которым ты все будешь запускать, но и тому пользаку, под которым запущена Oracle. Потом в самой Oracle.
В Oracle создать... это же много процессов, если они могут быть запущены под разными пользаками.
Да.
Нужно правильного найти.
Нужно найти правильного.
Сама база данных, лисенеры, там еще всякое.
Плюс в Oracle нужно создать объект типа директория и выдать нужным схемам права на там на чтение, на запись в эту, значит, историю. Чтобы они смогли. Вот, и только потом, если все звезды схожатся правильно, то ты можешь, значит, сделать бэкап. Восстанавливаться из этого я еще не пробовал. Это следующий этап.
Да, ну, Oracle, понимаешь, ты тут все говоришь, а на самом деле я подозреваю, что Oracle есть за там большое количество долларов. Там ничего, не евро, больше не на доллары, но больше любят. Есть какой-нибудь продукт, который позволяет все это сделать одной кнопочкой, но он стоит там, говорю, там, миллионы долларов. И все.
Ну, этот продукт обычно называется нормальный DBA-админ.
Ну, да.
Сертифицированный. И прошедший проверку в стек ФСБ и вот этими всеми ребятами. Вот.
Ну, да, с Oracle, конечно, тяжело, но зато, в общем, есть у него тоже свои преимущества, конечно.
Конечно, есть, в отличие от PostgreSQL, конечно, это более такая и местами интересная история.
Да, в общем, PostgreSQL тоже посмотрим, целую группу докладов будем смотреть.
О, контейнерные базы Oracle, что?
Да, вот я его, я помню этот доклад, то что тут вот Oracle, но я это его закрыл. Потому что вот я вот Oracle, не знаю, будет в моей жизни еще когда-нибудь Oracle. И, ну, у них, да, у них я видел, что у Oracle есть свой докер-образ, но я что-то не уверен, что где-то я начну это, его использовать, когда есть альтернатива в Postgre. То есть, вот, надеюсь, ну, то есть, не придется.
А у вас какой-нибудь Монги там нету или что-нибудь вот такое?
Монги есть, Redis у нас есть. А, ну, там много чего есть, Elasticsearch. Ну, совсем другое, да. Ну, в общем, есть всякие разные способы, но вот Oracle, ну, это Oracle, короче. Oracle это... Когда у тебя сурово, короче, именно, знаешь, как это, core-core, совсем core, который там транзакции банковские. Вот, наверное, да, вот это можно в Oracle отдать, в Postgres. Ну, потому что да, даже в такие вещи, которые там mission critical, нужно покупать поддержку. Ну, и как-то, да, хоть там и ругается на Oracle-овую поддержку, но она все равно, она покупается, она может быть. А Postgres, ну да, тоже есть поддержка, но вот как-то меньше и все равно доверяешь.
Угу.
Ладно, это так.
Про тестирование нам есть что сказать? Или...
А вот я тестирование тоже пропустил, потому что, ну, я, конечно, тестирование что-то знаю, да, то есть, ну, там, я со стороны Java, со стороны, там, Selenium, но я не думаю, что я на эти доклады пойду, потому что здесь много чего другого интересного. Я вот хочу сходить доклад, тут, правда, в тегах написано PHP, да, то есть, но доклад о другом, наверное, не пишет C-Sharp разработчик. В общем, вот Антон Морев, да, доклад «Устойчивость GraphQL к нагрузке по сравнению средств». Я просто вот работаю, да, средств, и я читал про GraphQL. Ты вот не знаешь, что такое GraphQL?
Нет.
Вот. Вот это всем рекомендую узнать, что такое GraphQL. Это прикольно. То есть это, я насколько помню, там это придумали в Фейсбуке. Вот. Угу. А, как ответ на что? Это более классный, как это, замена ресту, да? То есть...
Уже рест пытаются закопать, господи, как быстро меняется мир.
Да, да. То есть получается, рест как бы вроде прикольно, да, особенно рест, это, видишь, такая история, такая не очень устойчивая. Ну, ты, наверное, просто не участвовал, а я вот участвовал много в этих споров, когда, а что такое правильный рест? Что такое RESTful, да, API? То есть там спорить можно очень долго, и куча статей на эту тему, да, что очень много мнений. Вот. А GraphQL, он вроде бы, он такой, как бы, он вроде бы эту, всю эту историю начинает примерять. И это прикольно. А это, в принципе, вот... задачи все те же самые решают.
Ну, в общем, спор, что такое правильный рест, сродни спорам, а что такое DevOps.
Ну, может быть, да. Ну, вот, в общем, поэтому вот этот докладик, я, наверное, тоже бы на него сходил, посмотреть, как готовят к GraphQL. А еще и про нагрузку что-нибудь. Ну, какой-то опыт. Да, наверное, это было бы интересно.
Окей. Так, всякие бэкэнд. Там я что-то не могу сказать.
Я, знаешь, как еще доклад? Вот я вот, вот как раз мы уже ЦФТ упоминали, вот как создать высоконагруженную систему отправки уведомлений по событиям. Да, вот получается, Apache, вот тут как раз я просто не слышал, вот так вот слухи до меня доходили, что в компании ЦФТ, вот как раз в CAR-стандарте, они очень рады и очень гордятся, как они сделали классные быстрые уведомления с использованием Kafka, Spring и Oracle. Вот. И вот я просто об этом слышал, да, что они прям это прям прикольно. И я вот, наверное, схожу, посмотрю, что же они там такое сделали.
Я посмотрю еще раз тезис, и, возможно, тоже, да, потому что Kafka нужно уметь готовить.
Ну да, тут с точки зрения архитектуры, да, то есть как вот поручается как раз вот Java, Oracle, Kafka, это все.
Где-то я сейчас слышал уже.
Да, да, это все наше все, и посмотреть, как из этих кирпичиков строят хорошее приложение, почему бы нет. То есть это приложение, которым люди гордятся. Ну, то есть которое, ну, прям классное.
Окей, так, сейчас что-то еще открывал.
Так, вот, так, что так, тут так. Еще у нас остается вот. Такого? А?
Масштабирование в масштабе Amazon, то есть как Amazon готовит эластики под себя.
Ну, вот. Да, то есть я тоже этот доклад выделил, можно посмотреть, вот, но я просто с Amazon мне пока не приходилось, не знаю.
И опять пасгрей. Не, просто посмотреть, как живут большие.
Ну, да... Ну, так как уже мозги себе сбиваешь. Ну, в общем, да, Amazon можно посмотреть, потому что вполне... Знаешь, как это? Мне говорят, эти, как это, условные американцы, да? В американские компании, они все живут на Амазоне.
Действительно, так и происходит. Есть такой товарищ Умпутун.
А, да?
Да-да, вот.
А я давно его не слушал.
Я его эпизодически слушаю, и эту историю, наверное... который он рассказывал ей года 2 или 3. В общем, у них эпизодически нужно для биржи обсчитывать всякие большие объемы данных. И, в общем, если покупать компьютер, который бы им это все обсчитывал, он стоил каких-то там $1000, и, в общем...
Наверное, уже десятки тысяч, сотни тысяч долларов.
Не знаю, ну, короче, чуть менее, чем до хрена, как обычно. Вот... И товарищ Умпутун, значит, предложил, значит, своему боссу, чувак, это давай мы все это в Амазоне купим и в Амазоне посчитаем. Вот, тот сначала отнесся скептично, а потом дал добро на эксперимент. Когда они получили счет, босс сказал, это были самые приятно потраченные 45 центов.
45 центов?
То ли, по-моему, 45, то есть даже не долларов. Я помню, что суммы были в центах. То есть они просто взяли много мощи, но ненадолго.
Круто. Круто. Понимаю. Причем они, если там это не срочная история, ее же можно взять условно, когда на североамериканском континенте ночь. И
все дешевле.
Да, еще наверняка там какие-то скидки есть на эту историю.
Наверняка. Я не помню, как это они сделали, но, в общем, это были какие-то очень, очень смешневые деньги в плане... И у босса прямо открылись глаза, и у них много чего сейчас там живет.
Круто.
Круто. Я, блин, задумывался скакать между браузерами.
Вот. В общем, ну да, наверное, все, ты меня убедил. Наверное, если будет, схожу в Amazon, посмотрю. Своими сладкими речами.
Вот, и еще из того, что осталось, мониторинг сложных систем в 2019 году. Ну, это опять-таки в поддержку истории того, что мне нужно учиться готовить мониторинг здорового человека.
А подожди, как вот, что-то у меня, я вижу другой архитектуру, высокопроизводительный, высокодоступный систем мониторинга в Яндексе. Нет, другое?
Нет, а у меня мониторинг сложных систем в 2019 году. Что изменилось?
Что-то другое.
Это товарищи из IT-суммы, я не знаю, что... Что это за компания?
Нашел. Вот, да, это доклад. Тоже у меня, да, помечен.
Вот, да, так что надо будет сходить.
Да, тут тоже Kafka получается. И тоже что-то, да, такое, какую-то хорошую архитектуру. Есть чем похвастаться, людям рассказать.
Так, а мне сейчас обещают, что нам сделают промокод для наших подписчиков.
Ух ты, круто. Ну, ладно, так, это все хорошо. Так, что тут еще? Тут еще. В общем, да, тут получается, да, Яндекс, архитектура высокопроизводительной, высокодоступной системы мониторинга в Яндексе, Яндекс.Датабейс, это история. Но тут, помнишь эту печальную историю про Яндекс?
Которую именно? У меня просто с Яндексом вот ближайшая печальная история, чертов Яндекс.Браузер.
А, нет, нет. Ну, то есть, тут все-таки про их...
Когда они бахнули облако свое.
Да. Вот это на самом деле вообще страшная история. Я не знаю, то есть, что им теперь, как эти грехи замаливать, что они будут рассказывать. И мне было вообще интересно, да, например, взять подойти к какому-нибудь человеку из Яндекса, ну, кто занимается Яндекс.Датабейс, Яндекс Облаком, и спросить, ну как вы там дальше живете? Вот так, чтобы по-честному, чтобы вот рядом человеку подойти и спросить.
Ну, наверное, читают мантру по 10 тысяч кругов на четках каждый день.
Ну, может быть, но вообще, на самом деле, этот момент, когда такое происходит ситуация, как вот сотрудники Яндекса, что им сказало руководство, как оно, руководство отреагировало Яндекса, да? То есть, мы можем сколько угодно говорить, что там в Яндексе там все добрые, все улыбаются, крутые офисы, там бесплатная еда, да, там, не знаю, спортзал. И прочее,
как в реальности били людей.
Да, да.
Да,
как в Яндексе как бы бьют людей, действительно, вот бьют, это хорошо ты сказал. Вот. Вот это был, наверное, вот это. Вот такой бы доклад. Знаешь, как эпик фейл от Яндекса, как мы это пережили. Даже, знаешь, это даже можно не с точки зрения технической, а с точки зрения эмоциональной.
Ну да.
Это был бы вот такой доклад.
Психологической поддержки для пострадавших.
Да, но чтобы этот доклад такой сделать, оно должно быть, получается, у докладчика и руководства большое мужество.
Да, я только хотел сказать, что это потребует очень большой внутренней смелости для тех, кто решится это все вот вытащить. Все эти детские травмы наружу.
Да, да. И будет много миллионов просмотров.
Миллион тысяч лайков.
Да, да, да.
Ну что, за сим предлагаю закругляться.
Да, и вот я еще такую штуку придумал. Я возьму с собой на микрофон, да, как в прошлый раз. Да, и в прошлый раз мы поговорили немножко с организаторами. Вроде бы даже было интересно. Да, мне кажется, было интересно. И вот мы там обсудили всякие разные доклады. Может быть, кто-то из слушателей там скажет, я бы вот хотел какие-то там, не знаю, вопросы задать докладчику, да, или с кем бы из докладчиков вы бы хотели, чтобы мы поговорили.
Вот. Во-вторых, я же забыл сказать самую главную новость. Очень надеюсь, что у меня получится, я готовлюсь, но очень не нулевая вероятность, что я проведу митап по своим болям, как бы тема будет «Превозмогая Ansible». Я, к сожалению, продолбал регистрацию, но, как бы сказали, что если будет свободный слот, то можно будет прийти и просто записаться прямо по ходу пьесы на листочке. И я пока нацелен на то, что я собираюсь провести митап, и если у кого-то есть желание, давайте там встретимся, должно быть интересно. В этот раз меня отпускают на 2 дня, не так, как в прошлый раз. Так что будет интереснее, все будет значительно интереснее. Ты же вам тоже на оба дня?
Да, да, я уже все договорился.
Все. Билет тебе должен был в почту свалиться.
Да, что-то приходило какое-то уведомление.
Вот, гугловскую почту проверь.
Ну, что тогда? Тогда, если вот, да, ты, Саш, говорил про то промокод, наверное, если он будет, то будет.
Да, то есть мне сейчас, да. Я сейчас просто сижу в Телеграме и переписываюсь с организаторами.
Вот, ну, в общем, я не знаю, если кто-то благодаря нашему рассказу все-таки пойдет еще тоже как это, замотивируется пойти в это хайлоуд, это будет прикольно.
Да. На самом деле, нужно ходить на такие мероприятия. Там, при всей их кажущейся местами, может быть, бесполезности, и говорили мне, что они кажутся тебе овер, там, для тебя по уровню, туда ходить нужно. Ну, потому что, как минимум, ты запомнишь какие-то кейворды, которые у тебя вызвали там какую-то там боль, не боль, но какое-то вот шевеление внутри тебя. Ты пойдешь их учить, ты пойдешь там что-то про них узнавать, или там тебе попадется. Ты говоришь, о, а я про это там что-то слышал. И это как бы полезно обычно.
Бывает. Ну да, для меня это просто какие-то новые идеи, как куда двигаться дальше. Потому что. Ну, в работе, да, когда ты профессионально в IT работаешь, возникает куча всяких разных проблем, которые ты можешь придумать какое-нибудь там не очень хорошее решение, ну, какое-то решение, оно даже будет работать, и, в принципе, с ним можно жить. Но на таких конференциях можно набраться идей, что ты будешь делать какие-то вещи более классно, более гибко, и это прикольно.
Ну, либо куда копать дальше, потому что, ну, да. Бывает такое, что ты устал решать вот этот круг задач, ну, ты уже наелся вот этих каштанов, которые ты из огня тягаешь. Вот, тебе хочется там копченой рыбы, условно. Вот где ее взять и как ее готовят в лучших домах Филадельфии, вот это как раз прям туда. Я иду за новыми идеями.
Ну, все тогда.
Все, да, все. Это был подкаст «Святая пара» за номером 328. Рома, спасибо, что ты с нами. Организаторы Хайлоуда, спасибо, что вы приезжаете к нам, что у нас есть такие крупные, крутые мероприятия в городе. Дорогим слушателям, ждем от ваших предложений, пожеланий, комментариев. Все ссылочки будут в описании. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.